Глава 27. Вереница машин перед пограничным пунктом на пути в Мексику была гораздо длиннее и двигалась не так быстро, как накануне. Босх решил, что это, скорее всего, из-за корриды, на которую зрители и болельщики собирались издалека. В этих краях воскресный бой быков был такой же традицией, как футбольные матчи с участием Рейдерс в Лос-Анджелесе. За две машины до мексиканского пограничника Босх сообразил, что не вынул из кобуры Смит Вессон. Прятать револьвер было слишком поздно, поэтому, поравнявшись с офицером, Гарри сказал «на корриду», и его пропустили взмахом руки. Небо над Мехикали было чистым, воздух прохладным, и погода, похоже, не собиралась портиться. Несмотря на это, Босх ощутил под языком легкое покалывание, что всегда означало у него какое-то предчувствие. Предчувствовал же Гарри вот что: вскоре увидит, во-первых, бой быков, на котором давно хотел побывать, а во-вторых, Зарилло, того, о ком так много думал последние три дня и о ком узнал столько, что почти поверил в окружавшие его легенды. Взглянуть на Эль-Папу в его естественной среде, рядом с его быками и с его людьми, было особенно любопытно. Припарковав машину на площади Хустисия, Босх достал из бардачка бинокль. Арена располагалась в трех кварталах от муниципалитета, и он решил, что они с Карлосом отправятся туда пешком. Предъявив значок дежурному офицеру и получив разрешение пройти, Гарри застал Агильо за рабочим столом в общей комнате следственного отдела. Перед следователем лежало несколько заполненных протоколов. «Достал билеты?» «Да, наша ложа на солнечной стороне, но это не имеет значения, поскольку она крытая». «А далеко ли она от папы?»
«Почти напротив, если только он сегодня придет».
«Вот именно, если...» «Ты закончил?»
«Да, заполнил все протоколы по поводу расследования дела Гутьерреса Лоссы. До тех пор, пока не появится подозреваемый, работы больше не будет».
«Чего в этих краях может не произойти вообще?»
«Это верно. Ладно, нам, наверное, пора идти».
Босх взмахнул биноклем. «Я готов».
«Мы будем сидеть довольно близко, так что эта штука тебе не понадобится».
«Она не для того, чтобы смотреть на быков». Направляясь к арене, Босх и Агильо оказались в середине плотного людского потока, двигавшегося в ту же сторону. Многие зрители несли с собой квадратные подушечки, чтобы на них сидеть. Несколько мальчишек с охапками таких же подушечек в руках сновали в толпе и продавали их всем желающим по доллару за штуку. Войдя в ворота, Босх и Агильо спустились вниз по бетонной лестнице, и мексиканский коп предъявил распорядителю билеты. Их повели по длинному коридору, проходившему, судя по его кривизне, по периметру стадиона прямо под трибунами. Слева в этот коридор выходили небольшие деревянные двери с номерами. Распорядитель отпер для них дверь под номером 7, и Гарри с Агильо очутились в тесной комнате не больше тюремной камеры. Как и в коридоре, ее стены, пол и потолок были из серого некрашенного бетона. Потолок понижался по направлению к смотровому окну футов 6 шириной, выходившему прямо на арену. Смотреть отсюда было очень удобно. Они оказались прямо над тем местом, где застыли в ожидании матадоры, Тореро и другие участники представления, и Босх явно чувствовал запахи грязного песка, лошадиного и бычьего пота, свежего навоза и крови. У задней стены ложи стояли 6 складных металлических стульев. Они раскрыли 2, после чего Агильо поблагодарил распорядителя и запер за ним дверь. «Как в доте», – пробормотал Босх, оглядывая тесное помещение.
«Что?»
«Это я так», – откликнулся Босх, никогда не сидевший в доте и потому не имевший никакого представления о том, как там внутри. «Похоже на тюремную камеру».
«Пожалуй», – согласился Агильо.
Босх понял, что он ненароком оскорбил мексиканца, предложившего ему, гостю, лучшее место в своем скромном доме. «Но зато отсюда все великолепно видно», – поспешил он загладить свою ошибку.
«Панорама отличная».
В бетонной ложе был довольно громкий и неприятный резонанс, а к запахам арены
примешивался тяжелый дух давно пролитого пива. Крошечная комната дрожала и вибрировала от шагов тысяч любителей корриды, заполнявших стадион над их головами. Сверху доносились звуки духового оркестра. Босх выглянул в окно и увидел, как представляли Тореро. Толпа на трибунах заволновалась, ее возбуждение передалось и Гарри. Огром рукоплесканий, усиленный и повторенный каменными стенами, едва не оглушил его.
«Здесь, наверное, можно курить?» — на всякий случай спросил Босх.
«Разумеется!» — откликнулся Агилио, вставая. «Куэрос тамар уна цервеза. Хочешь пиво?»
«Да, неплохо бы. Мне понравился Текий, если здесь его продают».
«Безусловно. Запри за мной, я постучу».
Агилио кивнул и вышел. Гарри запер за ним дверь, размышляя, зачем он это делает. Чтобы защититься или предотвратить нежелательные визиты посторонних. Оставшись один, Босх сразу отметил, что несмотря на толстые бетонные стены и низкую амбразуру окна, он вовсе не чувствует себя в безопасности. Пожалуй, это все-таки не дот, а нечто менее надежное. Он поднес бинокль к глазам и начал рассматривать ложи на противоположной стороне. Большая часть их пустовала, а среди людей, занимавших остальные, Гарри не заметил никого, хотя бы отдаленно напоминавшего Зарилу. Тем не менее, ему сразу бросилось в глаза, что ложи на теневой стороне выглядят обжитыми. На их стенах висели ковры, на полках стояли напитки, а мягкие кресла казались уютными. Эти места явно принадлежали постоянным посетителям. Вскоре вернулся Агилио с пивом. Гарри впустил его в ложу, и представление началось. Первые два раунда совсем не зрелищные, не вызвали интереса даже у неискушенного в тонкостях корриды Босха. Агилио и вовсе назвал их паршивыми. В обоих случаях решающие удары шпагой в шею не достигали цели, то есть не убивали быка, и публика не скупилась на насмешки. Представление превратилось в долгое кровавое неумелое убийство, не имевшее ничего общего ни с искусством, ни с испытанием мужества. Публика оживилась только во время третьего раунда, когда на арену выскочил черный как смоль бык с белесым клеймом в виде буквы «Z». Толпа взорвалась аплодисментами, гулко отозвавшимися в ложе Босха и Агилио. Бык атаковал лошадь ближайшего к нему пикадора так стремительно и свирепо, что стеганая попона, прикрывавшая коня, взлетела до самого бедра всадника. Пикадор вонзил копье в загривок быка и налег на него всем весом, однако это только разъярило зверя. Бык круто развернулся и атаковал лошадь еще раз. Все это происходило не далее, чем в 30 футах от Босха, но он все равно поднес к глазам бинокль, чтобы рассмотреть столкновение в подробностях. Он отчетливо видел, как лошадь попятилась, натягивая вожжи, и как пикадор рухнул на арену. Разрывая рогами войлочную попону, бык теснил испуганное животное, лошадь споткнулась и повалилась на своего поверженного седока. Толпа завопила, а на арену выбежали несколько бандерильеро с яркими плащами в руках. Взмахивая ими, они пытались отвлечь внимание быка от упавших коня и всадника. Кто-то помог пикадору подняться, и он, хромая, направился к воротам ринга. Только там он оттолкнул поддерживающие его руки и пошел сам. Лицо его блестело от пота и покраснело от стыда, поскольку крики, доносившиеся с ближайших к проходу рядов, звучали откровенно издевательски. Босх, не отнимавший от глаз бинокля, чувствовал себя так, словно стоял рядом с пикадором. Брошенная откуда-то сверху квадратная подушечка отскочила от плеча пикадора, но тот даже не поднял головы. Сделай он это, и на него обрушился бы настоящий град подушек и банановой кожуры. Бык завоевал симпатии толпы на трибунах, но уже через несколько минут она восторженно приняла его смерть. Шпага Матадора вонзилась ему в шейную артерию, передние ноги быка подогнулись, и огромная туша повалилась в песок. Тут же один из тореро, выглядевший намного старше остальных, выбежал вперед с коротким кинжалом в руке и нанес быку последний удар в основании черепа. Мгновенная смерть после долгой пытки. Босх видел, как тореро, отер клинок о шкуру животного и отошел в сторону, засовывая кинжал, пристегнутый к расшитому жилету ножны. Между тем на арену вывели трех запряженных мулов. Рога убитого быка обмотали длинной веревкой, и мулы с натугой поволокли прочь колышущуюся тушу, оставлявшую за собой в песке ровную, словно выглаженную дорожку. На черной шкуре животного алела брошенная с трибун красная роза. Гарри посмотрел на человека с кинжалом. Его участие в представлении, видимо, ограничивалось тем, что он наносил удар милосердия. Босх не знал, действительно ли это милосердие или еще одно проявление жестокости. Черные волосы пожилого Торрера тронула седина, а лицо выражало усталую невозмутимость. Черты его казались высеченными из коричневого камня, в расщелинах которого виднелись безжизненные и бездушные глаза. Таким, наверное, было и лицо Арписа, человека с тремя вытатуированными слезами, когда он душил Портера и нажимал на спусковой крючок ружья, приставленного к голове Мура.
«Бык храбро сражался и выглядел довольно хорошо», — заметил Агильо. «Во время трех боев он говорил очень мало, комментируя в основном опыт и движения матадоров».
«Зарило, будь он здесь, мог бы гордиться им», — согласился Босх. А Зарило все еще не было. Босх периодически поглядывал в ложу, указанную ему Агильо, но она оставалась пустой. Теперь же, когда коррида шла к концу, Босх сомневался, что человек, вырастивший быков для сегодняшнего дня, появится.
«Хочешь ехать, Гарри?»
«Нет, я буду здесь до конца».
«Хорошо. Последний бой должен быть самым интересным. Сильвестри – лучший матадор Мехикали. Может быть, еще пиво?»
«Хорошо бы, только давай я сам схожу. Мне как-то неловко, что ты...»
«Нет, это моя обязанность. Хочу отблагодарить тебя хотя бы таким способом».
«Ну, как угодно», — сказал Босх.
«Не забудь запереться».
Босх запер дверь и взглянул на свой билет. На нем были напечатаны имена всех сегодняшних бойцов. Матадора Сильвестри звали Кристобаль. Агильо говорил, что это самый искусный и отважный боец из всех, каких когда-либо видел. С трибун раздались хлопки и приветственные вопли, когда последний бык, еще одно черное чудовище, выскочил на арену, чтобы сразиться с врагами. Торреры основали вокруг него со своими голубыми и зелеными плащами, распускавшимися от ловких движений, словно диковинные тропические цветы. Босха очаровал ритуальный блеск корриды, хотя первые бои не удались. Теперь он понял, что это красочное и яркое представление вовсе не спорт, а нечто большее – испытание, проверка ловкости и мастерства, мужества и отваги. Гарри решил, что если у него будет время, то он постарается посещать корриду как можно чаще. В дверь постучали, и Босх поднялся с шаткого раскладного кресла, чтобы впустить Агильо. Но это оказался не он. На пороге стояли двое. Одного из них Босх никогда не встречал, а второго узнал через несколько секунд. Это был капитан Грена, начальник следственного отдела полиции Мехикали.
«Можно нам войти, сеньор Босх?»
Гарри отступил в сторону, но в ложу вошел только Грена, а его спутник остался в коридоре, словно на часах. Капитан закрыл за собой дверь и тщательно запер ее.
«Чтобы нам никто не мешал, согласны?»
— спросил он, обводя взглядом ложу. На этот осмотр Грена потратил столько времени, будто они стояли не в крошечной комнатенке, а в баскетбольном зале, где без труда могли укрыться нежелательные свидетели.
«Я люблю приезжать к последнему бою, сеньор Босх», — промолвил наконец капитан. «Особенно, когда на арену выходит Сильвестри. Это настоящий мастер. Надеюсь, вам он тоже понравится».
Босх кивнул и бросил небрежный взгляд на ринг. Бык двигался и был полон сил, а Тореро едва успевали отскакивать от него.
«А где Карлос? Куда он пошел?»
«За Сервесой». «Но вы, наверное, и так это знали, капитан. Почему бы вам не сказать прямо, что тут затевается?»
«Затевается? Что это значит?
«Что вам нужно, капитан? Почему вы пришли сюда?»
«А, си! Сеньор Босх хочет полюбоваться нашим маленьким праздником и не желает отвлекаться на скучные дела. Ближе к делу, вы это имели в виду?»
«Можно сказать и так». Трибуны взорвались восторженными криками, и собеседники глянули в амбразуру. На арену, в белом с золотом костюме, вышел Сильвестри, готовый начать охоту на быка. Он шел обманчиво медлительным шагом, с напряженной прямой спиной и изящно склоненной головой. Суровый взгляд Сильвестри неотрывно следил за быком, который носился по арене широкими кругами и тряс вонзенными в загривок желтыми и голубыми бандерилями. Босх повернулся к Грэнни. Полицейский капитан был в черной куртке из мягкой кожи. Из-под левой манжеты виднелся золотой роликс.
«Для начала мне хотелось бы знать, что вы тут делаете, сеньор Босх. Ведь не ради же корриды вы сюда приехали. Почему вы все еще в городе? Опознание сеньора Гутьерреса Лоса официально завершено, так что же удерживает вас? Почему вы заставляете следователя Агильо тратить на вас время?»
Босх не собирался откровенничать с капитаном, но не мог подвергать Агильо опасности. Сам он так или иначе уедет, а вот Карлос останется. «Я собирался уехать завтра утром», — сказал он. «Моя работа действительно закончена.
Не лучше ли вам уехать сегодня вечером? Чем раньше в путь, как говорится, тем приятней дорога».
«Возможно».
«Вижу, вы меня поняли. Кстати, мне звонил некий лейтенант Паунс из вашего полицейского управления. Он очень заинтересован в вашем скорейшем возвращении, сеньор Босх, и просил сообщить вам об этом. Почему ваш лейтенант так волнуется?»
Босх посмотрел на Грэну и покачал головой. «Не знаю. Об этом нужно было спросить у него». Последовало долгое молчание. Грэна смотрел на арену, и Босх тоже повернул голову в ту сторону. Он увидел, как Сильвестри, изящно взмахнув мулетой, отводит от себя смертоносные рога. Грэна следил за уверенными движениями Матадора и улыбался. С такой улыбкой, должно быть, Тед Банди смотрел на девушек в университетских городках.
«Вы знаете, в чем смысл искусства плаща?»
Босх не ответил. Мужчины пристально смотрели друг на друга. С лица капитана не сходила чуть заметная улыбка.
«Эль арте делла мулета», — проговорил Грэна. «Самое главное в нем — обман. Это искусство выживать, Босх. Матадор использует мулету, чтобы обмануть смерть и направить ее туда, куда он хочет. Но Матадор должен быть смел и не терять присутствие духа в считанных сантиметрах от рогов, несущих ему гибель. Чем ближе смерть, тем больше отваги требуется от Тореро. Он не вправе выказать страх, иначе он поддастся ему, а поддаться значит проиграть и погибнуть. Это подлинное искусство, дружище».
Как бы в подтверждении своих слов капитан кивнул. Босх молча смотрел на него. На лице Грэны снова появилась откровенная широкая улыбка. Повернувшись, чтобы отпереть дверь, он сказал:
«Счастливого пути, детектив Босх! Сегодня вечером, да?»
Гарри промолчал, и дверь за капитаном закрылась. Босх задумался, но его внимание привлек неистовый рев трибун. Сильвестри опустился на одно колено в самом центре арены, заставляя быка атаковать его. В таком положении он оставался до того момента, когда бык, казалось, вот-вот подденет его на рога, и только в последний миг плавным, выверенным движением Матадор повел мулетой в сторону. Свирепое животное пронеслось в нескольких дюймах от Матадора, не задев его. Это выглядело великолепно, и трибуны ликовали. Незапертая дверь отворилась, и в ложу вошел Агильо. «Чего хотел капитан?» — спросил он, прищурившись, но Босх не ответил. Поднеся к глазам бинокль, он еще раз проверил ложу Эль Папы. Зарило там не было, но в полутьме его ложи Босх увидел капитана Грэну, взиравшего на него с холодной улыбкой. Сильвестри прикончил быка одним ударом шпаги, неуловимым движением, вогнав ее между лопаток и пронзив сердце. Смерть наступила мгновенно, и Босху показалось, что по суровому лицу Тореро скользнула тень разочарования. В этот раз его сноровка не пригодилась. Рев на трибунах стоял оглушительный. Он не ослабевал ни на секунду, пока Сильвестри обходил арену по кругу, подняв в приветственном жесте руки. Цветы, подушки, женские туфельки на высоких каблуках дождем сыпались на арену, и Тореро купался в волнах всеобщей любви и поклонения. Из-за шума Гарри не сразу услышал, как у него на поясе настойчиво заверещал пейджер Рамоса.